Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! За семейным столом в светлой студии «Радио Вера» вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И у нас есть одна большая любовь. Мы с Аллой Сергеевной страшно любим настольные игры. И вот сегодня наш счастливый день, потому что наш сегодняшний гость принес нам...
Чемодан.
Прекрасную коробку, которая внешне напоминает какую-то роскошную настольную игру. Называется она «Приходская школа под ключ». А принес ее нам сегодня наш дорогой гость, замечательный православный педагог, писатель, кандидат богословия, кандидат культурологии, диакон Илья Кокин. Добрый вечер, отец Илья.
Добрый вечер.
Это игра?
Здесь много игрового вот в этом... Это вообще солидно называется учебно-методический комплект.
Ах, вот как.
Да, но...
Доигрались.
Да, в игре нет ничего плохого, нет ничего наивного, потому что дети познают мир через игру. И познание мира – это процесс серьезный. Я, если позволите, расскажу одну историю, которая вот меня в свое время очень поразила и как-то дала основание для того, чтобы смело использовать вот эти вот игровые интерактивные методики в образовательном процессе. Рассказал мне один знакомый священник про своего друга. Принесли маленького ребенка на причастие. Он капризничает, ну, ребенку года два, кричит «не хочу, не буду»,
знакомая
его подносят
история
к чаше, да, это вот сплошь и рядом, на каждой литургии в храме с большим приходом, это всегда стоит детский крик перед причастием, и батюшка поступает совершенно нестандартно, он уносит чашу в алтарь, выходит на амвон с игрушечной машинкой, садится на солью и начинает ее катать. Ребенок, естественно, заинтересован, да, батюшка привлек его внимание, и батюшка подзывает его к себе. Они садятся рядом на солью и там секунд 20 катают эту машинку. Ребенок полностью успокаивается, и батюшка так вот между делом его спрашивает: ну что, будешь причащаться? Он говорит: буду. Батюшка носит машинку и выносит чашу назад. Ребенок причащается, и никакого крика и плача. Мне кажется, это совершенно нестандартно, но это потрясающе. Потому что обычно как делают? Я сам диакон с почти 20-летним стажем. Обычно просто священник говорит: так, держи его покрепче. Вот у меня тоже на моей памяти был случай. Держи его покрепче, да, приходится ребенка брать в тиски. Батюшка ввинчивает ему лжицу в рот. И вот однажды вот священник, с которым я служил, потрясающую фразу сказал ребенку, который кричал: не хочу, не буду. Он говорит: ты сам еще не знаешь, чего хочешь. Вот, ребенок продолжал плакать. Вот какой у этого ребенка остался образ священника, образ церкви, образ Бога в конечном итоге? Захочет ли он, когда вырастет, прийти в храм добровольно причащаться? Поймет ли он, что это важно? Или у него останется образ совершенного над ним какого-то насилия? Вот, а священник, который потратил минуту на то, чтобы поиграть с ребенком перед причастием, он сделал потрясающую вещь. Он как раз создал вот этот образ любящего отца. Вот, я думаю, что такой ребенок будет с удовольствием и дальше ходить в храм.
Позвольте, я просто сразу вопрос, который у меня возник. А разве не важно ребенку понимать, что такое причастие и зачем он это делает?
Ну, двухлетнему ребенку, наверное, вот так вот обстоятельно это и не объяснишь в принципе.
Тогда следующий вопрос. А стоит ли причащаться, если не понимаешь, что ты делаешь? Может быть, к 7 годам, к 10, может, к 40 годам, наконец, надо причащаться.
Я помню, как-то я был свидетелем очень интересного спора между священниками. Ну, вот после литургии отцы пили чай, и вот спорили. Пришел какой-то человек, ну, видно, совершенно не церковный, а совершенно очевидно, что он не готовился к причастию. Ну, вот как-то его Господь привел в храм вот как раз в момент совершения литургии. И, естественно, перед священником стоял вопрос, допускать его до причастия или нет. И батюшка допустил, и когда отцы начали ему возражать, ну, как же так, вот к чему ты его приучаешь, да, что вот можно так вот с улицы прийти и причаститься. Он же должен был прочувствовать это все, он должен был серьезно подготовиться. На что священник, мне кажется, очень мудро ответил. Он сказал: не надо недооценивать силы самого таинства, вот, к которому человека приобщили, и оно сейчас действует в нем. Вот, будет ли он со временем как-то вот какие-то плоды это даст или нет, это во многом зависит от того, вот, насколько он восприимчив. Но не надо недооценивать самого таинства. Я думаю, применительно к младенцам это, я думаю, тоже работает.
Я вспоминаю сейчас случай, который мне рассказывал человек, сейчас уже, ну, так скажем, с большим опытом жизни в церкви и человек, который очень много делает для церкви, оставаясь мирянином, ну, просто поддерживает массу разных проектов и сам в них участвует, то есть включен на 150%. Как он покрестился, будучи студентом и священником, и говорит, ну, теперь тебе надо прийти на причастие. И они с другом, с которым они вместе учились и вместе как-то там жили, то ли в общежитии, то ли квартиру снимали, утром встали, позавтракали, покурили и пошли в храм. Ну, они знать не знали, что делается, как и прочее. И вот он это свое первое... А их причастили. Он вспоминает это первое причастие как какое-то совершенно невероятное событие в его жизни, которое его... Вот оно перевернуло его. Перевернуло, хотя он не осознавал, что происходит, как происходит, чтобы с ним там какое-то сотрясение Вселенной произошло. Тоже нет. Но он об этом вспоминает с благодарностью, как Господь принял. Так тоже бывает. Это не значит, что это правило. Это не значит, что так... А что, так можно было, да? Лучше, конечно, что называется, не пытайтесь повторить этот опыт, да, в реальной жизни. Но, тем не менее, вот это свидетельство для меня того, насколько нестандартно с нами действует Господь. Не бывает правил.
Ну, как апостол говорит, на таковых не есть закона. Ну, справедливости ради, да, если обратиться, так сказать, к историческому прецеденту, первое причастие тоже было после трапезы. Да, это не значит, что... Мы должны отказываться от многовекового опыта церкви, да, по подготовке человека к причастию, но это такое тоже было, и нельзя сказать, что апостолы и первые христиане не сподоблялись благодатных даров после принятия.
Просто мы не апостолы и не первые христиане. Да. Если бы у нас так же было в жизни, как у них, возможно,
но
мы были
от
бы...
От нас зависит, не станем ли мы последними христианами во многом.
Кстати, да.
Возвращаясь к этой красочной коробке, которая сейчас стоит на столе в студии «Радио Вера», приходская школа под ключ, отец Илья, дайте угадаю, машинок там нет. Что там есть?
Там есть комплект учебных пособий, там выстроена линейка из 4 курсов. У нас не так давно Синодальный отдел образования и катехизации принял целый ряд очень важных нормативных документов. Это новая редакция стандартов для работы с детьми в воскресной школе. Это очень важный и очень ценный документ, техническое задание для разработчиков учебных программ для воскресной школы, потому что там, кроме всего прочего, расписаны возрастные особенности детей разных категорий, да, на какие вещи надо обратить внимание. То есть это очень ценный прикладной материал. И там выделены 4 возрастные категории. Дошкольники, дети 5-7 лет, начальная школа 8-10 лет, средняя школа 11-13 и старшая школа. Школа 14-17 лет. Вот для этих 4 возрастных категорий дается на каждую категорию по курсу. Каждый курс основан на мультимедийном пособии. Почему так сделано? Потому что вот в том же тех задании говорится, что мы должны со временем отказаться от использования учебника для каждого отдельного ученика. Вот сейчас Синодальный отдел тоже ведет работу над разработкой вот такого вот единого комплекта, и там предполагается создать образовательный портал, интернет-портал, куда будет выкладываться какой-то контент, там видео, фильмы, там какой-то иллюстративный материал, и оттуда можно это будет или скачивать, или смотреть онлайн. Вот. Пока такого портала нет, я нашел другое решение, как вот, придерживаясь рекомендации вот этого важного документа, все-таки дать какой-то важный вот материал образовательный. И здесь в основе каждого курса телевизионный цикл. В основном берутся циклы, созданные на телеканале «Радость моя». Вот мне довелось на протяжении 10 лет работать на этом телеканале. И вот, собственно, к большей части из этих циклов я тоже так вот получилось, что причастен. И еще для старшеклассников мы использовали очень интересный контент киностудии «Богослов». Это киностудия при Московской духовной академии.
Отец Павел Великанов.
Руководит, да, видите, вы даже не дали мне договорить, потому что это имя у всех на устах. Вот, замечательный совершенно батюшка, замечательный совершенно проект. Это проект «Несколько слов о важном». Это очень красивая песочная анимация. Мне кажется, ее можно даже без звука смотреть, потому что это вот просто...
Согласна. Я так и делаю.
Да, это просто приятно посмотреть. Это такое вот лакомство для глаз. Вот, и там звучит как раз текст отца Павла. И второй проект, новый проект, который вот сейчас еще... Над ним продолжается работа. Это проект «Академия веры». Тоже очень интересный проект. Образовательный портал, где дан материал по 40 темам. Там 10 блоков. 4, простите, блока. 10 тем в каждом блоке. Вот. И сейчас для первых 20 тем были сделаны видеоролики. Причем делались они совместно со студентами в ГИКа. Они делали анимацию. Сделано, ну, не знаю, мне кажется, потрясающе. Очень, очень здорово, очень интересно, очень живо. Я уже много раз проводил презентацию этого проекта в разных местах, в регионах. Люди, мне кажется, с восторгом воспринимают этот проект и вообще вот проделанную работу, потому что действительно такого, наверное, еще у нас не было в церкви. Вот. Также к каждому вот этому видеоциклу дается подробно разработанное методическое пособие, где прописан весь ход урока, вот сколько каждый этап занимает времени, откуда что берется. А самое главное, чего нам, мне кажется, катастрофически не хватало, каждому курсу разработана очень красивая, красочная рабочая тетрадь. Что для детей вот первой, второй возрастной категории особенно важно, потому что долго сидеть и слушать им тяжело, им надо что-то делать.
Отец Илья, а прежде чем мы углубимся в содержание 4 блоков вашей системы, вот эта приходская школа под ключ, действительно очень красивый, можно, если позволите, несколько вводных вопросов, которые для меня очень важны, мне бы хотелось разобраться, для себя понять. Ведь есть, наверное, принципиальная разница между школой общеобразовательной и воскресной и в содержании, и в методике обучения. Есть, нет?
Ну, наверное, в методике обучения большой разницы нет. Сейчас и православные гимназии, и воскресные школы, собственно, на примере этого учебно-методического комплекта тоже можно эти слова подтвердить, внедряются современные новые методики, инновационные методики, такие как учебное проектирование, там, кейс-стади, там, дискуссионный клуб, там, и так далее. То есть целый ряд методик, которые сейчас успешно применяются и в церковном обучении тоже. Вот, наверное, разнятся немножечко цели и задачи.
Какие?
Ну, православная педагогика исходит, наверное, из исконного значения слова «образование». Это раскрытие образа Божия в человеке. Вот, наверное, такая вот амбициозная задача ставится православными педагогами. Не знаю, вот попробую предложить такой образ. Обычно я говорю об этом, когда выступаю перед педагогами курса «Основы православной культуры», чтобы как-то вот какой-то вот наметить грань между курсом «Закон Божий» и курсом «Основы православной культуры» в моем понимании. Вот мне кажется, что делает педагог воскресной школы? Он берет ребенка за руку, подводит к храму, заводит ребенка в храм, подводит к амвону, собственно, то, о чем я говорил в начале, выходит священник к чаше, да, и с чашей, и ребенок приобщается, да, становится, принимает в себя часть тела Христова и становится частью тела Христова. То есть православный педагог должен подготовить ребенка к этой встрече с Богом.
Чтобы в идеале ребенок понимал, что с ним происходит.
Да, что с ним происходит, почему это нужно, да, почему это важно и так далее. Что делает педагог УПК, в моем понимании, в идеале, как я себе это представляю? Он тоже берет ребенка за руку на улице, подводит к двери храма и открывает перед ним дверь этого храма. И показывает ему красоту того, что происходит внутри. Это тоже важно. Церковные двери обычно очень тяжелые. Ребенку не всегда бывает просто самостоятельно эту дверь приоткрыть. Вот. А дальше уже ребенок решает сам, идти дальше, делать следующий шаг или нет. Но это тоже очень важная задача. Это тоже очень ценно. Это тоже очень ценный опыт для ребенка, который он может получить в общеобразовательной школе. На самом деле, работа с детьми в общеобразовательной школе может быть разной. Вот у меня есть близкий друг, который возглавляет отдел образования в одной из крупных метрополий. И у них очень интересная практика существует в епархии. Они заключили с областным министерством образования соглашение. Такие соглашения, на самом деле, во многих епархиях заключались. И он говорит, я считаю неправильно детей нагружать еще какой-то учебой в выходные дни, да, вот они 5 дней учатся, бедные, несчастные, еще они будут приходить в воскресную школу.
Резонно.
Да, и там еще что-то им на дом будут там задавать. Я просто открываю кружки в общеобразовательных школах, кружки по изучению закона Божия, кружки по изучению там Евангелия. У меня, говорит, в каждой школе там по 100-150 человек учатся, детям очень интересно. Вот так, такая вот работа ведется и в общеобразовательных школах.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с диаконом Ильей Когиным, который подготовил для... Кстати, для кого в первую очередь? Для педагогов или для детей? Вот этот вот потрясающий красочный набор «Приходская школа под ключ».
Ну, прежде всего, конечно, для детей. Потому что если будет интересно педагогу преподавать, да, но ребенку будет скучно, наверное, это не будет иметь смысла.
Создавая вот это методическое пособие, комплексное, объемное, это какая-то титаническая работа, вы, как я понимаю, стремились решить какие-то трудности преподавания в воскресных школах, в приходских школах, в православных гимназиях. С какими трудностями чаще всего сталкиваются педагоги, да и ученики тоже.
И родители тоже.
Ну, вот не хочу ни про кого говорить плохо, вот, но позволю все-таки себе такое честное такое замечание. Помните, у доктора Хауса была такая мысль, которую он часто высказывал, что все люди врут. А пообщавшись с педагогами вот, в масштабах всей нашей необъятной страны, я понял ну, для себя немножко неприятную вещь, но вот ну, как, это надо было принять как факт. Все люди ленивые. Вот. И мало энтузиастов, которые готовы вот, сидеть в интернете, искать интересные материалы, а их много. Их не так сложно найти. Если правильно формулировать запрос, можно найти очень важные, очень интересные разработки, которые были сделаны и выложены в открытый доступ. Вот. И я подумал, что было бы здорово проделать эту работу за педагогов и дать им уже готовый, выстроенный материал, такое вот комплексное решение для всех тех проблем, с которыми они сталкиваются. Ведь воскресная школа... Mm-hmm. Почему проект сейчас назван не «Воскресная школа под ключ», а «Приходская школа под ключ», хотя изначально вот рабочее название было «Воскресная школа под ключ», потому что работа с детьми, попечение о детях на приходе уже давно выходит за границы вот такой учебной деятельности, да, такой вот работы в классе. Это и подготовка спектаклей, это и какие-то там кружки по интересам, это и походы, и хотелось дать материал и для этого. И вот я сказал про те рабочие материалы, которые здесь есть, видеокурсы, методические пособия, рабочие тетради, но очень большое значение имеет вот диск, который, к сожалению, радиослушателям показать не могу, но он выглядит как такая вот маленькая аптечка, там такой большой красный крест на нем. Это диск со справочными материалами. И здесь, на самом деле, вот об этом диске я могу рассказывать, наверное, часа полтора, потому что вот здесь собран колоссальный материал. Здесь есть и готовые сценарии праздников, 72 сценария. На Рождество, на Пасху они разобраны по возрастам, они даны в вордовском формате, их можно редактировать. То есть это вот уже готовый собранный материал. Инфографика, 74 файла инфографики, сценарий игр, квестов. Ну, могу подробнее потом рассказать, когда дойдет до этого.
Отец Илья, простите, опять же, я сегодня что-то занимаю, видимо, позицию доктора Хауса в нашем разговоре. Сравниваю то, что говорите вы, с тем опытом, который есть у меня. У меня небольшой опыт преподавания, но все равно он есть. Когда я прихожу к студентам с... Как бы это сказать? Вот вы все подготовили, у вас разработана великолепная программа, ваша. Это ваше открытие. Люди, которые будут это воспринимать, они будут это воспринимать как некую, ну, программу действий, но не их личное открытие. Это же вы открыли, а не они. Вы искали эти творческие решения, а не они. Вот я просто, я знаю по себе, когда я в спешке и в суматохе со своими тремя работами не успеваю должным образом подготовиться к занятиям со студентами, каюсь, это бывает. Мы все люди, да, и... А для меня подготовиться к занятию со студентами, это значит, ну, в очередной раз, прочитав, например, Евгения Онегина, совершить новое открытие внутри этого текста, какой-то получить инсайт, прорыв, вот мой личный, с которым я побегу в университет, чтобы этим поделиться. И вот когда у меня все внутри горит, чтобы этим поделиться, я вижу реакцию обратную. Я вижу вот эти пары глаз, которые тоже горят. Когда я этого сделать не успеваю по той или иной причине, я прихожу с какой-то распечаткой, которую с прошлого года я, да, у меня есть там целый блок материалов, естественно, моя личная папка. Это все мои открытия, но они когда-то тогда были совершены.
Они уже не актуальны.
Я их не пережила сейчас, понимаете?
Другими словами, ты видишь здесь риск, Алла, в том, что вот этот вот прекрасный методический материал избалует и без того ленивых преподавателей?
Нет, ну, что не будет,
не будет
вот
личного
этой искры,
участия,
будет
не будет открытия своего собственного.
Ну,
потому что есть готовые материалы. Бери и пользуйся.
Я понимаю, что это очень нескромная аналогия, но вы все-таки в своих открытиях отталкиваетесь от текста Евгения Онегина, который не вы написали. Да, вот я понимаю, что это несопоставимо с гением Пушкина и с гениальным текстом Евгения Онегина, но это тоже тот материал, от которого педагог может оттолкнуться, пропустить его через себя, сделать акценты там, где он считает нужным. Здесь заложена очень такая вот большая степень вариативности во всем этом. Вот, допустим, приведу один пример. Вот второй курс по библейской истории Ветхого Завета, который строится по телевизионному циклу «Остров открытий», мы нашли очень интересный ход для вот, преподавания этого курса. Каждая серия делится на две части. Первая часть – это какая-то история, игровая история из жизни современных детей, такая телевизионная часть. Вторая часть – анимационная, которая полностью посвящена ветхозаветному эпизоду. И, опять же, опираясь на рекомендации технического задания, где говорится, что одной из таких вот сейчас ведущих методик преподавания является методика, связанная с разбором проблемных ситуаций, вот мы как раз на этом базируемся. В каждой серии как раз описана некая проблемная ситуация, дети или спорят друг с другом из-за чего-то, или что-то исследуют, да, какая-то тоже какие-то преодолевают трудности, и в какой-то момент они оказываются в тупике, вот не знают, как ситуацию разрешить. Обычно в этот момент появляется кто-то из взрослых, ну, чаще всего священник, отец Дмитрий, помогает им в ситуации разобраться, и вот перебрасывает мостик к ветхозаветному сюжету. И вот что мы в методике рекомендуем. Смотреть с детьми эту серию до определенного момента, да, прям в методичке написано такой минуты и секунды, когда вот созревает эта проблемная ситуация. А дальше разыграть ее по ролям, вот с того места, на котором вы остановились. Да, и попытаться самостоятельно найти решение. Это нельзя прописать в методичке. Это уже момент
Понимаю.
Импровизации. Вот, но даже здесь мы даем несколько вариантов. Можно разыграть действительно по ролям вживую это. А если, например, маленький класс, и мало детей, или маленькое помещение в классе, в конце рабочей тетради мы сделали фигурки всех главных персонажей этой истории. Их можно вырезать, сделать такие ростовые куколки и прямо на столе это разыграть.
Расстановка по Хеллингеру.
Как я любил в детстве вырезать такие фигурки, клеить их и играть в эти достойные игры. Спасибо вам большое за вот эту идею.
Так, я чувствую, мы это же вы нам чемоданчик принесли? Да. Я знаю, чем мы будем заниматься в ближайшую неделю. Отец Илья, если позволите, еще один вопрос тогда от доктора Хауза. Я когда думала, почему так получилось, что ведь у нас же, ну, 19 век, это время как раз, когда закон Божий в школах преподается, преподается широко, среди тех самых революционеров, ставших колоколами в нашей вот этой вот маленькой вселенной под названием Россия, были дети священников, которые тоже прекрасно знали и закон Божий, и все и прочее. Когда думаешь, как так получилось...
Ну, у вождей революции были хорошие отметки по закону Божию.
Да, не говоря уже об отце всех народов, который был семинаристом, ну, в кавычках, да, отце всех народов, ну, ладно, это уже другая история. Как так получилось, что...
Семинаристом без кавычек.
Да, семинарист без кавычек, а, ну, в общем... Как так получилось? И, вы знаете, у меня возникло такое ощущение, что я могу быть не права. Но вот школьная система образования, она подразумевает, что дети получают некие знания по математике, по биологии, по географии, по там, каким-то другим дисциплинам в форме, ну, такой лекции со стороны учителя. То есть учитель им рассказывает, как. Дальше он проверяет их знания. задает им вопросы в форме контрольной или в форме устных каких-то опросов и прочее. И дети должны ответить правильно, продемонстрировав таким образом, как они усвоили урок. Что происходит, когда мы говорим о... Ну, вот то, что называлось до революции законом Божиим, сейчас это может быть материал воскресной школы или преподавание там в рамках основ православной культуры. Есть тоже некий объем знаний, который детям нужно дать. И задача детей, когда педагог будет задавать вопросы, дать правильные ответы. А по идее ведь контроль знаний в этой сфере... отношений, важнейший для нас, да, между Богом и человеком, он должен строиться по другому принципу, когда дети задают вопросы. И когда чем дальше они продвигаются, тем у них вопросов все больше. Именно это свидетельствует, ну, на мой взгляд, о том, что они в работе, что они эти знания применили к себе. Знания по биологии далеко там, или по, не знаю, по физике, или по химии, далеко не каждый из нас будет применять к себе. Мы не все Эйнштейны, или там Лейбницы, или Лобачевские, да, там, чтобы лично пережить пересечение двух параллельных прямых, как личное какое-то открытие. Но знания вот в этой области между Богом и человеком отношений, это же касается лично нас, и это должно иметь отношение к нашей личной жизни, а не выдаваться в форме правильных ответов на вопросы учителя. Вот я увидела в этом какую-то такую, знаете, сложность, что ли. Не скажу опасность, но сложность определенную. А вы киваете, вы согласны с этим?
Я просто... Вы проговариваете сейчас те вещи, о которых я долго думал, и на семинарах, на своих выступлениях, я о них тоже достаточно много говорю. Действительно, это болезнь нашей системы образования, которая заключается в том, что мы относимся к детям как к диктофону, который мы сначала надиктовываем, какую-то информацию, потом на экзамене жмем на play, и они должны это воспроизвести. Это не работает, это учит детей лицемерию. И если это может быть не так опасно там, при изучении физики, ну, не выучил ты, что такое ток, ты потом да, полезешь ремонтировать розетку, да, и узнаешь на себе, да, как это работает все, да, закон Буравчика. Вот. А если ты также лицемерно относишься к преподаванию закона Божия, то на страшном госэкзамене многие завалятся.
Вспоминается по этому поводу смешная шутка, прочитанная мной вчера. Что такое сила тока? Это когда ума нету. Мы продолжим разговор ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».